В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Тбилиси и Цхинвали вспоминают жертв августовской войны 2008 года. Что изменила пятидневная война для региона и самой России? Мнение российских экспертов в нашем эфире. Все в строй. Минобороны Грузии может вернуть обязательный призыв. Словесная перепалка между министром обороны Ливаном Изорией и его предшественницей Тиной Хидашели продолжается. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Помматова.
В главных новостях: в Пакистане по меньшей мере 63 человека погибли в результате теракта. На Крите пройдут испытания ракет ПРО для Польши и Прибалтики. Император Акихито объявил, что не может более оставаться монархом. В результате взрыва, устроенного террористом-смертником, в Пакистане в больнице в Квете погибли по меньшей мере 63 человека и ранено еще несколько десятков. Как сообщает Рейтер, террорист взорвал себя в толпе из юристов и журналистов возле отделения неотложной помощи, которые собрались, чтобы сопроводить тело известного адвоката Билала Каши. Он был застрелен в городе ранее сегодня же по дороге в суд. «Есть много раненых, поэтому число погибших может возрасти», сказал Рехмат Салех Балок, министр здравоохранения провинции. «Пока никто не взял на себя ответственности за нападение». Германия и Нидерланды проведут в октябре на греческом острове Крит совместные испытания систем ПВО и ПРО с использованием ракет «Патриот». Эти испытания направлены на то, чтобы выработать модель для развертывания системы ПРО в Польше и странах Балтии. Об этом сообщил германский генерал Михаил Гхосман в интервью агентству Рейтер. Генерал сообщил, что совместные операции должны помочь НАТО убедить государства-члены в странах Балтии и Польши, что и другие страны-члены откликнулись на просьбы о большей защите союзников после присоединения к России Крыма. Тест, который должен состояться в октябре на Крите, утвердит новую совместную концепцию противовоздушной и противоракетной обороны, разработанную Германией и Нидерландами за прошедший год, первую такого рода в Европе. Более 40 ракет-перехватчиков будут запущены во время учений на объекте НАТО на Крите в начале октября. В них примут участие 300 германских и 100 нидерландских военнослужащих, а также 10 военнослужащих США и эсминец США, оборудованной системой «Иджис». После испытания германские и нидерландские военные представители объявят о готовности двунациональной целевой группы противоракетной обороны. Власти прибалтийских государств приветствовали развертывание США батареи ракет «Патриот» Восточной Европы во время серии испытаний в начале этого лета. Но символическое значение этого проекта было бы больше, если бы в развертывании приняли участие более одной страны, сказал германский генерал.
Эхо Кавказа. Новости.
Японский император Акихито обратился с видеообращением к подданным в связи со своей обеспокоенностью относительно того, что для него становится все труднее исполнять обязанности монарха в полной мере из-за возраста и состояния здоровья. В своем сегодняшнем выступлении 82-летний монарх напрямую не говорил об отречении. Он заявил о необходимости рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать процесс преемственности в монархии более гладким. В прошлом месяце телевидение сообщило, что Акихито, который перенес операцию на сердце и прошел лечение от рака предстательной железы, хотел уйти в отставку в течение уже нескольких лет, то есть совершить шаг, который стал бы беспрецедентным в современной Японии, который не предусмотрен никакими юридическими процедурами. Некогда считавшийся божественной фигурой император Японии определяется в Конституции как символ единства народа и не имеет никакой политической власти. Государственная пограничная служба Украины сообщает, что сегодня около полуночи со стороны аннексированного Россией Крыма Снова прекращен пропуск против контрольного пропускного пункта въезда-выезда Каланчак. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян. По его информации, повышенной остается активность российских военных вблизи границы Херсонской области с Крымом. 7 августа украинские пограничники соблюдали здесь полеты как минимум 9 вертолетов Ми-8 Вооруженных сил России на высоте 1 километра и 2 беспилотных летательных аппаратов. Украинские СМИ цитируют заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туку, который отмечает, что ограничение движения на границе с оккупированным Крымом связано с продолжающимися второй день учениями российских военных. Вчера российские пограничники заблокировали въезд и выезд автомобилей и людей на всех трех пунктах пропуска между Крымом и материковой Украиной. Через 4 часа возобновила работу пункт Чангар, а почти через 8 часов на двух других пунктах разрешили пропуск людей и машин только в сторону полуострова. До сих пор официальную причину, по которой полностью не возобновлена работа во всех пропускных пунктах, власти аннексированного Крыма не назвали. Очевидцы рассказывают о скоплении российских военных и военной техники на севере Крыма, в примыкающих к границе районов городов Армянска и Джанкоя. Рядом расположен один из крупнейших военных аэродромов Крыма. Кроме того, по данным Крымской правозащитной группы, она ссылается на информацию местных жителей, накануне в Керчь из России через паромную переправу прибыло большое количество военной техники. Служба безопасности Украины объявила о задержании группы из 5 человек, готовивших теракты на 3 участках Львовской железной дороги. Одного из диверсантов задержали при закладке взрывчатки на мосту у села Дубляны.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главной теме. В Грузии вспоминают события 8-летней давности. С утра представители власти, военные, политики и обычные граждане отдают дань памяти погибшим в ходе августовской войны. В вооруженном конфликте с грузинской стороны были убиты 228 мирных жителей. Погибли 146 военных, 19 полицейских, 8 военнослужащих считаются без вести пропавшими. Всего в ходе конфликта свои дома были вынуждены покинуть 30 тысяч человек. Как вспоминают и оценивают эту войну в Грузии сегодня, расскажет Мзия Парисишвили.
Русудан Чотлашвили, мать Шмаги Нозадзе, которому в 2008 году было 24 года, уже 8-й год приходит на братскую могилу в Мухадгверти. Женщина знает, что здесь нет останков ее сына. Схинвайли на улице параллельной школьной, он был ранен. Он был снайпером. В тот период на расстоянии 50 метров снайперы стреляли друг в друга. Пуля, кажется, попала ему между глазом и носом. Точно не знаю. Его сослуживцы тоже не могут этого сказать. Они не смогли его вывести. До сих пор он считается без вести пропавшим. Спустя 8 лет после августовской войны без вести пропавшими считаются 8 грузинских военнослужащих. То, что их могут найти живыми, мало кто верит. То есть они вместе с 146 военными и 19 полицейскими считаются погибшими. В ходе конфликта с грузинской стороны погибло 228 мирных жителей. Часть из них были убиты в результате российских авиаударов в горе по жилым корпусам. Теперь там стоит собранный из осколков снарядов мемориал «Дерево жизни». На его фоне новый госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили предложила сегодня оценить итоги войны без эмоций. Это не заживающая боль для каждого из нас. Это общая трагедия, общая боль. И эта боль как отдаляет, так и объединяет нас. Наверное, сегодня именно тот день, когда мы должны осознать, что достаточно времени прошло, чтобы без эмоций оценить итоги войны. Что разобщение, противостояние путем строительства проволочных заграждений не входит в интересы ни одной из сторон. Но без эмоций вспоминать войну не получается. В Грузии хотят знать, кто виноват в смерти мирного мирного населения в военных преступлениях, совершенных в те дни. Спустя 8 лет, в январе 2016 года, Международный уголовный суд в Гааге пришел к выводу, что этот вопрос находится в его юрисдикции. Сегодня грузинский министр юстиции Теодос Лукиани заявила, что правительство Грузии интенсивно сотрудничает с офисом прокурора МУС Фату Бенсуды.
«Мы надеемся, что следствие примет наши доказательства, подтверждающие этнические чисты грузин в ходе августовской войны. Второе направление нашей работы – расследование пыток наших военнослужащих и их убийства».
Спикер парламента Давиду Супашвили напомнил обществу, что придется смириться с тем, что на расследование таких событий требуются годы. Но одного виновника войны в Грузии называют без сомнений – это Россия. По словам президента Георгия Мергвелашвили, сколько бы времени ни прошло, ответственности за содеянное руководству Кремля не избежать.
«Россия никогда не очистится от содеянной против соседнего народа несправедливости. Это черное пятно, сначала оккупация, а потом признание якобы независимых государств на территории Грузии. Это будет той проблемой, которая всегда будет стоять перед Россией. Ну а мы действительно объединим Грузию. Не войной, а примирением».
О нелегкой задаче примирения грузин с абхазами и осетинами говорил сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили.
«В результате этой войны, российской оккупации в Грузии, наши же граждане стали беженцами. В результате этой войны мы еще больше отдалились от абхазов и осетин. И сегодня надо сказать, что у мирного объединения Грузии нет альтернативы. Мы должны продолжить последовательную политику. Очень важен процесс примирения, который правительство осуществляет шаг за шагом. Нашу страну мы должны сделать для всех привлекательной, интересной. С вовлечением международного сообщества мы должны суметь сделать так, чтобы наша страна объединилась».
И главное, добавил премьер-министр, правительство Грузии сделает все, чтобы события августа 2008-го не повторились. Сегодня политики старались избегать резких заявлений и оценок, которые, особенно после смены правительства нацдвижения, были часто слышны о том, что эту войну можно было избежать, что правительство Михаила Саакашвили должным образом не позаботился как о мирном населении, так и о военнослужащих. В 2013 году было даже начато соответствующее расследование, но о его итогах в главной прокуратуре ничего не говорили. Большинство грузинских наблюдателей склоняются к мнению, что широкомасштабной российской агрессии в 2008-м избежать было нельзя. Аннексия Крыма и события в Украине этому доказательство. Но это не оправдывает агрессивную риторику и гонку вооружений в годы правления Михаила Саакашвили, отмечает конфликтолог Зураб Бендианашвили. По словам специалиста, сейчас важно, чтобы действующие власти сосредоточились на нуждах беженцев.
«Несмотря на то, что до войны этим людям приходилось жить и работать в очень тяжелых условиях, все равно они крепко стояли на ногах, были материально обеспечены. Никто не рад сейчас жить на социальные пособия. Они хотят иметь работу, им нужна интеграция, улучшение социальных условий».
После августовской войны 30 тысяч человек остаются беженцами. Нелегкая судьба и у тех 120 тысяч, которые по окончании войны смогли вернуться в свои дома. Их пастбища и земельные участки оказались по ту сторону разделительной линии, а их самих часто задерживают за пересечение так называемой границы. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
«Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает».
«Правай, моравай, писю, писю, на писю».
«В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей».
«Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат».
«И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло».
«Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого».
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса жителями Тбилиси» пообщался с Эрго Бригвадзе.
Чувствуете ли вы себя сегодня в безопасности в Грузии?
В полной безопасности я себя не ощущаю, однако я не думаю, что события, произошедшие в 2008 году, могут повториться и сегодня.
А 8 лет назад, перед войной, вы ощущали себя в безопасности?
Я с большой тяжестью в душе вспоминаю эти события, эту трагедию, как, наверное, и каждый человек, который тогда находился на территории страны. Тогда мы понимали, что наш сосед плохо настроен в отношении Грузии. Мы, естественно, не ожидали такого развития ситуации. Однако, как оказалось, мины все же были заложены. Исходя из политики, которую ведут наши власти, ощущать сегодня себя в безопасности не получается. Ситуация еще не нормализовалась. Каждый думает лишь о своей выгоде, то есть выгоднее быть ближе к Западу или России. Во всяком случае, у меня складывается такое впечатление. Тогда народ ощущал приближение чего-то плохого, и ожидания эти оправдались. Я очень надеюсь, что все нормализуется.
Как я могу чувствовать себя в безопасности? В Грузии продолжается ползучая аннексия. Постоянно слышим о том, что людей похищают, отбирают у них части их земель, увозят в Схинвали. Люди, которые проживают рядом с Южной Осетией, постоянно подвергаются террору. Да и никто не знает, когда Путину в голову придет желание освободить Грузию и ввести сюда танки. А сегодня мы даже не пользуемся такой поддержкой Европы и Америки, какой пользовались в 2008 году. Все это потому, что наши власти слабы во внешней политике.
Да, я чувствую себя в безопасности. Вы посмотрите, что сейчас происходит в Европе. По сравнению со странами, где постоянно происходят террористические акты, Грузия сегодня безопасная страна. Во всяком случае, я чувствую себя безопасно.
То есть такая спокойная ситуация во всей Грузии?
Смотря что можно назвать спокойной ситуацией. В Тбилиси, в районе Веры, действительно все спокойно. Однако я не думаю, что люди, которые живут там, чувствуют себя спокойно.
Чем больше времени проходит с 2008 года, тем ближе приближается вглубь Грузии колючая проволока. Я часто проезжаю те места, когда еду на отдых. Мы до сих пор не очнулись от того кошмара, который пришлось пережить. Сегодня же все больше и больше нервничаем по этому поводу.
Так или иначе, сегодня мы находимся в безопасности. Конечно, августовская война в нашей памяти останется большой трагедией. Однако после тех событий мы начали общаться на дипломатическом языке. Я очень надеюсь, что этот мирный дипломатический подход наши власти будут применять более активно. Мы, люди, сами украшаем и сами портим свою жизнь. Так же, как и войны. Их мы выдумываем сами. Пока существует Россия, а конкретно люди, которые находятся там у власти, не только в Грузии, но во всем мире чувствовать себя в безопасности не получится. Причем в 2008 году люди чувствовали себя более спокойно, не боялись войны. Сегодня же напротив. Я лично не жду ничего хорошего.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Памятные мероприятия, посвященные 8-й годовщине августовской войны 2008 года, проходят и в Схинвали. Почтить память погибших в Южной Осетии приехали гости из России, самопровозглашенных республик Приднестровья и Абхазии. Жанна Тарханова с подробностями.
В Схинвали перед зданием парламента в ночь на 8 августа прошла акция «Память жива, пока помнят живые». На Гергиевской лестнице были установлены портреты погибших в августовской войне мирных жителей и военнослужащих российских миротворцев. Сотни людей пришли зажечь свечи и почтить память погибших. Здесь в августе 2008 года перед руинами парламента сразу после окончания боевых действий выступил майор маэстро Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра. Накануне в Цхинвале опять звучала музыка Чайковского и Шостаковича. В ночь на 8 августа здесь были представители руководства республики, экс-президент Эдуард Кокойт и посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов призвал почтить память людей, цитата, «благодаря которым мы живем в свободной, независимой стране. Через многие десятилетия мы будем встречаться здесь же, чтобы наши младшие не забыли о том, что произошло в 2008 году». Конец цитаты отметил в своем выступлении глава государства. Тибилов поблагодарил всех защитников республики, напомнил, что именно Россия принудила к миру агрессора. Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Алании Вячеслав Битаров направил Леониду Тибилову телеграмму со словами поддержки в связи с отмечаемой в Южной Осетии памятной датой – 8-й годовщиной военной агрессии Грузии против мирного населения Южной Осетии в августе 2008 года. В телеграмме, в частности, говорится, цитата, «С чувством глубокой скорби в Северной Осетии вспоминают события августа 2008 года, когда мирные, спящие города и села Южной Осетии подверглись массированному обстрелу. Разрушенными оказались больницы, детские сады, школы, объекты культуры, стерты с лица земли жилые кварталы. Мгновенная реакция и смелость и воля руководства России, а также героизм и самоотверженность солдат российской армии сокрушили замыслы агрессоров». Конец цитаты. Спикер парламента, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов считает, что угроза со стороны Грузии сохраняется до тех пор, пока Тбилиси не подпишет договор о неприменении силы, говорит Анатолий Бибилов.
С нашей стороны, со стороны «Южной Осетии», документа не применить силу. Это, к сожалению, люди на это не идет, то ли не готова, то ли не хочет. Невозможно забыть обещания фашиста Саакашвили о том, что боевые действия не будут проводиться. Уже в 23:30-23:35 уже начался массированный обстрел города. И, конечно, вот этот артиллерийский обстрел, артподготовка, как его называют, причем со всех видов оружия, оно никогда, наверное, не забудется ни тем, которые не знаю, чем думали те, которые отдавали приказы. Неужели они не задумывались, что город — это не позиция, город — это город, где живут дети, где живут женщины, где просто обыкновенный народ. И помочь накрыть этот народ огнем, но я не знаю, это не люди.
Лидер Народная партия Александр Плеев в августе 2008 года спасал раненых в результате массированных обстрелов грузинской артиллерии. Весь персонал Схинвальской городской больницы, эвакуировав пострадавших в подвал, боролся за жизнь людей в обесточенных помещениях. Медики оперировали при свечах. По словам Александра Плеева, среди раненых было много мирных жителей.
Гражданское население, дети поступали тяжело раненые, поступали старики, женщины. Вот это все, конечно же, переосмысливает человек, вот это все, то, что мы действительно медицинские персоналы больницы, медицинской больницы, показал чудеса гражданского подвига, чудеса героизма. Это было.
Отвечая на мой вопрос, какими видятся отношения с Грузией, лидер Народной партии Александр Плеев отметил, что
Грузия до сих пор не изменилась перед народом Южной Осетии. Грузия до сих пор не признала геноцид грузинского народа, не хочет признавать свои серьезные преступления перед грузинским народом. И это не только Саакашвили. Саакашвили же с автоматом не входил в Южную Осетию. Саакашвили же не застреливал в подвалах и не кидал туда гранаты цивильные населения. Но это не Саакашвили. Саакашвили был самыми большими негодяями, говорите. Но и сами же грузины заходили, и сами же грузины это делали. И то, что вот это Россия временным и большим, так сказать, поездом сидит в грузинском народе, вот от этого пресса надо избавляться. И чем раньше, тем лучше. Каждым днем, с каждым годом человек их больше распускает. Приходит к тому, что это бессмысленная война, которая развязала Грузия. На самом деле, вот этот геноцид, который на самом деле Грузия развязала, то есть Южная Осетия, она была бессмысленной, никакого не имела смысла, никакого не имела вообще ни человеческого. Но дело в том, что до сих пор Грузия не смогла сама осознать то, что она натворила, страшное дело натворила. неоспоримо. Трагически обидела своих близких, соседей, можно сказать, родственников. К сожалению, 8 лет прошло, 8 лет ничего не принесло с собой.
Мои собеседники убеждены, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и виновные в военной агрессии против Южной Осетии грузинские политики должны быть привлечены к уголовной ответственности международным судом в Гааге. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Об августе 2008 года рассуждают и в Москве. Главные вопросы, вокруг которых до сих пор не стихают споры в экспертном сообществе: могла ли Россия не вмешаться в конфликт в Южной Осетии в 2008 году, и что принесло это вмешательство для региона и самой России? С российскими экспертами на эту тему поговорил Мурат Гукимухов.
История не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее, люди обречены задаваться вопросом, а могло ли быть иначе? Возможно, так и извлекают уроки истории, если их вообще извлекают. И в этом смысле, наверное, сегодня, в годовщину пятидневной войны, уместен вопрос. А могла ли Россия избежать вмешательства в этот конфликт, ограничившись какими-то иными, невоенными мерами воздействия на ситуацию? Российский политолог Николай Силаев убежден, что любое российское руководство в этой ситуации поступило бы так, как поступили президент Медведев и премьер Путин. Это было неизбежно, потому что на тот момент конфликт уже был встроен в более широкий контекст. Он уже не был только грузино-осетинским или грузино-абхазским, говорит Николай Силаев.
Политика грузинских властей в тот период заключалось в том, чтобы этот конфликт сначала представить как грузино-российский и в таком качестве его продать всем потенциальным союзникам, в первую очередь Соединенным Штатам, а во-вторых, в том, чтобы затем попытаться использовать ресурс Соединенных Штатов и Запада в целом для того, чтобы установить свой контроль над Абхазией и Южной Осетией. Собственным маркером тут был конец 2007 года, когда уже Саакашвили не мог отыграть назад, он набрал уже какую-то инерцию именно в этом направлении. После того, как стало понятно, что риторика о российской угрозе играет важную роль в его внутриполитической стратегии, вот в этот момент, я думаю, что окончательно сформировался тот сценарий, который в итоге был осуществлен.
То есть, получается, вот эта безвыходность, она была связана с тем, что решили разрулить конфликт без учета России вообще?
Решили разрулить без учета позиции южных осетин, без учета позиции России. И к тому же продемонстрировав при этом России, что она никто, звать ее никак, и никакой голос в вопросах безопасности даже в непосредственной близости от ее границы она не имеет.
По мнению руководителя Российского центра политической информации Алексея Мухина, пассивность России в 2008 году могла запустить нежелательные процессы на Северном Кавказе, где одни бы восприняли бы невмешательство России как проявление слабости и сигнал к действию. Для других это стало бы демонстрацией безразличия Кремля к родственным народам, проживающим на территории Грузии, говорит Алексей Мухин.
Если гипотетически представить себе, что Россия не вмешалась в эту ситуацию, то да, безусловно, сепаратистские настроения, реваншистские настроения со стороны отдельных групп могли бы привести к формированию целой цепи локальных конфликтов, которые привели бы к самым неожиданным и малопредсказуемым последствиям на Северном Кавказе.
Другой вопрос, что принесла России пятидневная война, кроме экономического и политического бремени, связанного с обретением двух братских республик. По словам Николая Силаева, если обратиться к логике баланса сил, то Россия получила следующее.
Во-первых, вопрос о членстве Грузии в НАТО отложен на неопределенный срок. И это важное достижение, потому что это значит, что в обозримом будущем на Кавказе гарантии НАТО не появятся. Возможны какие-то иные схемы продвижения военной инфраструктуры Запада в Грузии, но иные. Второе. Даже если и Грузия в той или иной форме согласится с тем, что она утратила Абхазию и Южную Осетию, и так или иначе юридически это оформит таким образом, чтобы это перестало быть препятствием для ее членства в НАТО, то даже в таком случае у России останутся два важных военных, прежде всего, отношений, плацдарма за Кавказским хребтом.
А как насчет последствий, осложняющих жизнь России?
Я полагаю, что исторически была возможность обеспечивать безопасность России, обеспечивать нераспространение военной инфраструктуры Запада в большей степени за счет дипломатических средств, то есть за счет каких-то более дружественных отношений с Грузией. И в этом смысле перспектива дружественных отношений с Грузией закрыта надолго, если не навсегда. Конечно, вот этот частично признанный статус Абхазии и Южной Осетии создает определенные не очень большие проблемы для российской дипломатии.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Премьер-министр Грузии Георгий Квеликашвили сегодня утром посетил кладбище Мухатгвери в пригороде Тбилиси, где похоронены военнослужащие, погибшие в ходе военного конфликта в августе 2008 года. Глава грузинского правительства заявил, что мирному объединению страны нет альтернативы. Квеликашвили сказал, что Грузия должна продолжить последовательную политику по примирению с абхазами и осетинами. Соратники экс-президента Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» посетили это кладбище вчера. По их мнению, война началась именно в этот день артиллерийскими обстрелами грузинских сел со стороны юго-осетинских вооруженных формирований. По официальным данным МВД Грузии, опубликованным накануне юбилея, в результате боевых действий на территории Южной Осетии, а также бомбардировок и ракетных обстрелов грузинских населенных пунктов по всей территории страны, за пять дней военного конфликта погибли 228 военнослужащих грузинских армии, 14 полицейских и 146 мирных жителей. Война, развязанная Россией в Грузии, должна стать уроком для мира. Но аннексия Крыма показала, что этого не произошло. Об этом в своем твиттер написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус, передает ОНН. Бывший президент Грузии, губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что во время конфликта в 2008 году Украина поставляла Грузии средства противовоздушной обороны. Кроме того, по его словам, Украина готовила грузинских военных специалистов, сообщает РИА Новости. Если не было бы помощи Украины, грузинское государство тогда бы не выстояло. Причина, по которой мы спаслись, основная – это помощь Украины. На Украине мы готовили своих военных специалистов. Украина нам дала ПВО, которое было критически важным в первые дни вторжения, потому что они, российские ВС, не смогли получить критическое преимущество в первые дни. Украина нам дала систему БУК и ОСА и несколько боекомплектов в каждой системе, заявил Саакашвили. Он также подчеркнул, что благодаря этим поставкам были сбиты 12 российских бомбардировщиков. В самопровозглашенной республике Южная Осетия прошла акция «Святые места нашей памяти», в ходе которой нынешний и бывший глава республики Леонид Цибилов и Эдуард Кокойты, члены правительства и парламента, главы районных администраций, представители силовых структур, возложили цветы и венки к мемориалам погибших во время боевых действий 2008 года. В Москве в храме Христа Спасителя состоялся молебен по погибшим в августе 2008 года гражданам самопровозглашенной Республики Южной Осетии и российским офицерам. На мемориале славы в Тирасполе в Приднестровье также прошло траурное мероприятие в память о погибших в Южной Осетии. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Вахтанг Капанадзе в интервью телекомпании «Первели» заявил, что готов уйти в отставку по первому требованию министра обороны. На прошлой неделе Минобороны Грузии возглавил новый министр Ливан Изория. Спустя несколько дней он заявил, что в армии есть проблемы с питанием и формой. Нет закона, определяющего срок нахождения главы Генштаба на должности. Есть только распоряжение министра обороны Ираклия Алассани, согласно которому глава Генштаба в основном назначается на 3 года плюс 1 год.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и продолжаем говорить о годовщине августовской войны 2008 года. Предлагаем вашему вниманию взгляды из Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Демис Паландов.
В этот день, 8 лет назад, началась война, в которой Грузия потерпела тяжелое поражение. Преодолевая его последствия, грузинское руководство вырабатывает новые стратегии для продолжения борьбы за Абхазию и Цхинвальский регион. Своя Цусима есть в биографии каждой нации. Отдельные города и провинции Грузии неоднократно на десятилетия, а то и века, переходили под контроль других держав, большинство из которых давно покоится с миром на кладбище империи, где можно долго бродить, вчитываясь в полустертые надписи на отполированных дождем мраморных плитах. Для народов с длинной историей и долгоиграющей памятью 30-летний конфликт с переходом спорных областей из рук в руки даже не первый акт, а пролог. Мощь России бесспорно потрясает воображение, но с ней постоянно что-то случается. То Крымская война, то Брестский мир, то два крушения империи за неполные 100 лет, и ей нередко приходится отступать. На это и рассчитывает грузинская элита. Тем паче, что Россия и Запад будто бы задались целью реконструировать в деталях великий кризис середины 19 века. В Тбилиси не рассматривают всерьез заявление о том, что война 2008 года изменила ситуацию в зоне конфликта навсегда, поскольку не так давно рассыпались в прах множество барьеров, считавшихся в Кремле нерушимыми. Да и сама история то и дело нашептывает «никогда не говори навсегда». Разумеется, теоретически возможно и внезапное усиление российского влияния на Южном Кавказе. Ведущие политики время от времени исключительно в частных беседах рассуждают о том, как изменится тактика борьбы за регионы раздора в подобных условиях. Впрочем, данный вариант считается в Тбилиси маловероятным, и речь, как правило, идет о поэтапном наращивании усилий по мере того, как Россия будет ослабевать под давлением Запада. Очевидно, что форсировать события сейчас нельзя, а посему грузинское руководство сосредоточится на непрямых действиях и мягкой силе. Оно придает большое значение оценкам Международного уголовного суда, прокуроры которого расследуют преступления, совершенные в августе 2008-го. Если суд подтвердит факт насильственного перемещения грузинского населения с элементами этнических чисток, это поможет властям Грузии не только дискредитировать сецессионистов, но и выдвинуть на передний план вопрос о правах потерпевших. В последнее время официальный Тбилиси обновляет язык описания конфликта. Гневные монологи о юрисдикции и национальных чувствах, столь актуальные в 20 веке, постепенно затихают. Приоритетной становится тема защиты прав человека, применительно не только к тем, кто был изгнан из зоны конфликта, но и к тем, кто там остался, вне зависимости от национальности. Вместе с тем правительство Грузии примеривается к классической модели противостояния демократии и тирании с сопутствующей борьбой за утверждение ценностей свободного мира, именно за, а не против каких-либо государств и уж тем более народов. С учетом успеха, достигнутого в Европейском суде по правам человека в деле о депортации грузин из России в 2006 году, в Тбилиси ожидают результатов расследования гаагских прокуроров с не вполне сдержанным оптимизмом. Прежний режим вел информационную войну с детской резвостью, и вместо того, чтобы ненавязчиво подводить целевую аудиторию к желательным выводам, предлагал их в готовом виде. Его главное послание жителям самопровозглашенных республик выглядело примерно так. «Ваши вожди плохие, а мы хорошие. Давайте жить вместе», что звучало весьма безумно на фоне милитаристских демонстраций. Теперь же отладка пропагандистской машины еще не завершена. Истории о плохих и хороших, вероятно, отделят друг от друга. В первом случае главной темой станут противоречия между реалиями русского мира и интересами местного населения, и основная работа, скорее всего, пойдет через СМИ других стран. Вне всякой видимой связи с этим будут расширяться гуманитарные программы для жителей Абхазии и Цхинвальского региона, и не только по линии Минздрава. Их можно уподобить каплям, год за годом точащим камень. Большинство грузинских политиков и экспертов полагают, что повышение транспортной связности между Северным Кавказом и Абхазской АССР, а также Юго-Осетинской автономной областью в свое время сыграли роль катализатора для сепаратистских движений. В первую очередь это касается железной дороги на побережье и Рокского тоннеля. Размышления на данную тему постоянно подталкивают их к идее создания точек притяжения, порта и торговой зоны близ Анаклии и реинкарнации Эргнетского рынка. Но намного более важной представляется совместная с западными партнерами выработка стратегии вовлечения, позволяющей предложить европейскую альтернативу населению сепаратистских республик и прежде всего молодежи, которая, возможно, породит контрэлиту будущего. Грузинская мечта продолжит курс на маргинализацию радикального национализма, подразумевающего окончательное решение вопроса при первом удобном случае. Саакашвили, а до него Гамсахурдия, пытался приручить этого демона, но стал его заложником. Иванишвили слишком осторожен для таких экспериментов. То же самое можно сказать и о сотрудничестве с оппозицией в Москве и на Северном Кавказе. Наиболее огнеопасные программы свернуты, но не все и, вероятно, не навсегда. От спецслужб и армии в данный момент требуют лишь отслеживать обстановку и крепить боеготовность. Тактическая, а скорее эмоциональная выгода от отдельных силовых акций, например, возмездия в случаях, подобных недавнему убийству в селе Хурча, будет и впредь приноситься в жертву политике стратегического терпения, ну или выжидания, что, безусловно, понравится не всем. Уже подросли тинейджеры, самыми яркими воспоминаниями которых являются налеты российских штурмовиков, колонны беженцев и горящие грузинские села. И они мечтают о решительном реванше. Для абсолютного большинства грузин война продолжается, принимая те или иные формы и подминая под себя мысли и чувства. Быть может, она лишь начинает разгораться, как костер, чтобы испепелить души множества поколений, словно иссохшие листья. Увы, далеко не все увидят, чем завершится противостояние, в котором у России есть два союзника – армия и флот, а у Грузии всего один – время.
Это был взгляд из Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Денис Паландов. Голоса. Владимир Путин за последние полтора года стал менее симпатичен россиянам. К нему растет безразличие граждан, показал опрос Левада-центра. Главными достижениями Владимира Путина называют укрепление армии и позиции России в мире. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» спросил у москвичей, как они оценивают деятельность российского президента.
С чем вы связываете падение симпатии к Владимиру Путину?
Надоел.
А чем надоел?
Ну, все время, ну, вот постоянно, ну, это как старая жена. Хочется уже новую молодую.
Может, потому что он уже слишком долго властвует над Россией, и можно было бы сменить какой-то новой персоной, как бы смотивировать Россию.
Слишком агрессивная внешняя политика и слабая внутренняя. Все-таки, мне кажется, из-за этого.
Необразованностью нашей страны.
Почему необразованность?
Ну, потому что у нас дикие люди. В большей степени. Я, например, за Путина. Мне очень нравится, чем он занимается и вообще, как он ведет страну. Вот мне нравится.
Ну, ухудшается положение в экономике. Нету роста.
Вы сами не стали хуже относиться? Или стали?
Ну, это не все от него зависит. Может, от премьер-министра, от министров, от чиновников.
А я вообще не верю Левада-центру. К чему должна им верить, я не понимаю. У меня есть свое собственное мнение. Человек достоин, спокоен. Я живу спокойно в этой стране, когда ее руководит Путин. Вот, собственно, и все.
Я не знаю, почему. Ну, реально не знаю. Просто, ну, вот такое нейтральное отношение. Ни плохо, ни хорошо.
Недовольство той экономическим развитием, которое есть сейчас в государстве, оно есть. Оно связано, наверное, не только с Путиным, а сколько с кабинетом министров.
То, что делает Путин, заслуживает уважения. Я лично отношусь к нему очень положительно. А все люди разные, тут очень сложно что-то говорить о снижении. Потом я такой тенденции не вижу, во всяком случае, среди своих знакомых. Очень многие благодарны ему за то, что он поддерживает престиж России.
Честно, не знаю, потому что я абсолютно к политике не имею никакого отношения. Не слежу, не смотрю. Я к нему нейтрально также отношусь.
Снизилась популярность премьера, наверное, тут тоже как-то они же в каком-то тандеме работают.
Он нравился. Он был моложе, он был энергичнее.
Он был с народом, он был близок, так он говорил на понятном народу языке. Сейчас этого стало меньше просто потому, что срок, да, 16 лет, это прилично. За это можно устать от кого угодно, от всего угодно, от работы, от жены, которая, может быть, когда-то была любимой, да.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Новый министр обороны Грузии Леван Изория изучает решение своей предшественницы Тинатин Хидашели об отмене обязательного призыва на военную службу. По словам Изория, вопрос требует детального рассмотрения. Скандальный приказ Хидашели вызвал раскол в руководстве страны и экспертном сообществе. Сейчас стороны обвиняют друг друга в политических играх в преддверии парламентских выборов. Владимир Унанянц разбирался в деталях этого противостояния.
Обязательный призыв в армию, точнее его отмена, вновь в повестке дня грузинского политического многоборья. Восьмую годовщину августовской войны вопрос о ситуации в грузинской армии поднял новый министр обороны. Леван Изория, сменивший на этом посту Тину Хидашели, намерен изучить деятельность своей предшественницы. В частности, под вопросом приказ об упразднении срочной военной службы.
Я не приходил в ведомство с предварительным намерением и решениями, в том числе в связи с этим вопросом. Ведется изучение данного вопроса. Необходимо определенное время, и окончательное решение первым делом узнаете вы.
Заявил Изория журналистам после церемонии поминовения павших в результате военного противостояния с Россией в августе 2008 года. То, что сменщику Хидашели, возможно, придется пойти на непопулярное, особенно в предвыборный период, решение и восстановить обязательный призыв, не исключали многие специалисты. Но сегодняшнее заявление начальника генштаба показало, что в правительстве армии нет единого мнения по этому вопросу. Генерал Вахтанг Капанадзе отметил, что решение об отмене срочной службы рассматривалось давно, и армейское руководство рекомендовало правительству перевести всю армию на профессиональную основу. При этом, по словам военного эксперта Ираклия Ладашвили, количество призывников в процентном отношении настолько незначительно, что такой ажиотаж вокруг этого вопроса излишен.
В основном грузинская армия, вооруженные силы состоят на 94%, которые служат по контракту. Остальные так, 5-7% это те люди, которые призывали на год. Ну, если сам генштаб и военные не хотят, что призывали вот таких призывников, солдат, ну, тогда что может делать министр обороны? Но, с другой стороны, как я знаю, во многих частях грузинской армии сейчас именно вот параллельную службу несут дезконтрактники. Ну, например, сутки. За это время остальные пройти. Они проходят боевую подготовку. А те люди, которые должны эту боевую подготовку проходить, они вместо этого стоят в карауле. По-моему, это тоже не совсем правильно.
Бывший министр обороны в своей правоте полностью уверена. Тина Хидашели надеется, что Леван Изория прислушается к голосу разума и оставит ее решение в силе. А правительство, в свою очередь, упразднит не только военный призыв, но и альтернативный.
Упразднение обязательной военной службы в Министерстве обороны есть много причин. Но главная причина в том, что нельзя, чтобы в стране была бесплатная рабочая сила. И мы использовали молодежь 18-19 лет для рабского труда. Очень надеюсь, что это решение не будет пересмотрено не только в Министерстве обороны. А вообще, страна примет это весьма важное решение, для которого требуется небольшая смелость и откажет от обязательного призыва во всех структурах.
Впрочем, в заявлениях Хидашели, как и в ее решении, многие усматривают чисто политический подтекст. В стране в разгаре предвыборная кампания, и громкие высказывания бывшего министра расцениваются как предвыборный ход. Сам Изория уже обвинил свою предшественницу в резкой смене риторики после отставки. То, что, будучи во власти, республиканцы поддерживали, теперь систематически критикуют. По мнению политолога Ники Читадзе, за противостоянием между нынешним и бывшим министрами обороны нет реального желания улучшить безопасность страны.
Изория хочет доказать свою лояльность нынешним властям. Хидашвили уже перешла, так сказать, в оппозицию. И, к сожалению, у меня остается впечатление, что данный, значит, вот вопрос имеет межличностный характер, а не то, что, вот, так сказать, желание нынешнего министра обороны рассматривать вопрос в контексте обороноспособности Грузии.
Так или иначе, чем ближе выборы, тем больше резонанс вызовет любое решение нового министра обороны. Оставит Изория приказ Хидашели об отмене обязательного военного призыва в силе или упразднит его, но республиканцы в любом случае окажутся в выигрыше. А вот правящая партия в случае непопулярного решения, напротив, может потерять голоса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В чем разница между критикой и ложным доносом? И как люди должны отстаивать свою правоту? Об этом в своем сегодняшнем блоге размышляет наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Дней 10 назад в конце публикации на «Эхе Кавказа» о страстях по мадам Коленкиной и о прочем, я процитировал размещенное накануне на московском информационно-аналитическом портале постсоветского пространства «Материк» письмо «Отзыв супругов Литвиновых из Абхазии» на статью директора Института стран СНГ Константина Затулина «Еще раз про любовь». Его авторы, руководитель Центра правовой поддержки и защиты прав российских соотечественников в Республике Абхазия Элла Литвинова и ее супруг Михаил Литвинов, восторженно благодарили Константина Федоровича за его публикацию и выражали желание установить контакт с ним с целью противостояния негативным явлениям, бытующим в Абхазии. У меня естественным образом возникло желание встретиться с авторами письма и попросить их конкретизировать свои обвинения, весьма серьезные, в значительной мере сенсационные. Начали разговор с первого из их утверждений. В настоящее время в Абхазии проходит политика по искажению исторических отношений с Россией. Конец цитаты. Раздумывая перед встречей над этой довольно стилистически неуклюжей фразой, я предполагал, что, наверное, речь идет о некоторых вопросах истории XIX века, канун катастрофы махаджирства. Но при встрече создалось впечатление, что авторы письма о такой далекой истории, собственно, и не осведомлены. Михаил Васильевич протянул мне распечатку опубликованного месяца 3 назад интернет-отклика депутата абхазского парламента на статью не очень известного российского политолога. В этой распечатке серым фоном были выделены строки, очевидно, и возмутившие Литвинова. В 90-е годы ельцинская Россия устроила блокаду Абхазии и вдавливала нас в состав Грузии, признавая лживый тезис о территориальной целостности Грузии. Конец цитаты. И далее в том же тексте говорилось о самолетах НАТО, которые могли бы стоять сейчас в нескольких километрах от Сочи, если б абхазы тогда сдались, уступили давлению, и Грузия уже вместе с Абхазией вошла бы в этот военный блок. Я, честно признаюсь, был несколько ошарашен. Подождите, но ведь это общеизвестные факты, о которых и российские политологи, историки сегодня часто вспоминают. А вы ни о чем таком, выходит, не слышали? Пришлось прочесть им маленькую лекцию, в которой были упомянуты и экономические санкции стран СНГ против Абхазии, введенные в начале 1996 года, и то, как годом раньше мужчин призывного возраста из Абхазии перестали пускать через границу на ПСОУ. В ответ на это Михаил Васильевич сказал, что и Россия была тогда в блокаде, он помнит, как приходилось ездить за город копать картошку. Пришлось снова начать объяснять, что экономические трудности, даже самые острые, и блокада — это совсем не одно и то же. Несколько раз в ходе нашего разговора я задавал вопрос, как давно супруги перебрались в Абхазию, но они то ли не слышали, то ли делали вид, что не слышат, пока Элла Рудольфовна наконец не сказала, что живет в Абхазии 4-й год. Относительно поднятого в их письме вопроса о вытеснении русского языка путем изменения учебных программ в школах и вузах, конец цитаты, она объяснила это так, что они слышали об этом от людей, но никакими фактами и цифрами подтвердить не смогла, так как ни в какие структуры, ведущие образованием, понял я, не обращалась. Хорошо, сказал я, буду сам выяснять, осуществлялись ли и в каких классах подобные изменения. Но, как вы, не имея никаких конкретных фактов, тем не менее утверждаете, что программа сокращается. Я говорю о том, что этот вопрос требует изучения, заявила Литвинова. Я высказал предположение, не путают ли мои собеседники, приехавшие из Санкт-Петербурга и живущие в Абхазии всего несколько лет, проблемы с изучением русского языка в нашей стране, с проблемами в Латвии, Эстонии. Смешно говорить о вытеснении русского языка в Абхазии, где в городах он является единственным языком, которым владеют многие и абхазы, и армяне, и другие нерусские. Надо ли говорить, что в Министерстве образования до домыслы о том, что в Абхазии сокращаются школьные программы по русскому языку, с удивлением и возмущением опровергли. Я долго не мог остановить министра Адгура Кокоба, который доказывал, что это не так, приводил цифры увеличения числа побед на школьных олимпиадах по русскому языку и так далее. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Культурной теме. Международный фестиваль современного искусства имени братьев Зданевичей «Фестынова» проходит в небольшом грузинском селе Гарикула Каспского муниципалитета. Здесь расположилась так называемая арт-вилла, в которой живут объединившиеся в коммуну художники. На фестивале побывала Анастасия Славинская.
Дышать, потому что есть чем вдыхать глубоко-глубоко горный воздух, в котором смешались запахи скошенной травы, увядших роз и поспевших яблок. Смотреть, потому что есть на что. Серо-сезые горы на горизонте, разбитый на склонах виноградник, небольшой бассейн с безмолвными скульптурами и множество различных арт-объектов, разбросанных по всей территории арт-виллы Гарикула. Слушать, потому что здесь тишина наполнена звуками, которые говорят много больше, чем слова. Это рай, куда посторонним вход воспрещен. Об этом, кстати, гласит надпись на потолке под крутой деревянной лестницей виллы. Здание, находящееся на краю села Гарикула, кажется, спряталось от посторонних глаз. Трехэтажный дворец Болгарских, построенный в 1885 году тбилисским инженером Василием Болгарским. Он и сейчас походит на настоящий замок с покосившейся башней по центру и резными деревянными балкончиками. Этот дворец имеет очень артистичную историю, говорит художник Караман Кутателадзе, основатель фестиваля и центра современного искусства в этом месте. В свое время он принадлежал художнице-акварелисту Вере Белецкой, позже перешел во владение Тбилисской академии художеств, которая сегодня носит имя отца Карамана Аполлона Кутателадзе. Здесь снимали фильмы, собирались художники и поэты. Караман бывал в Гарикуле еще ребенком, потом студентом, вместе с сокурсниками на практике. Уже 16 лет Караман живет здесь. Это статный мужчина с прозрачно-голубыми глазами. Он курит одну сигарету за другой и периодически загадочно улыбается. Говорит, что перебраться из города в село было несложно. Напротив, попадая в столицу, говорит Караман, его сразу тянет обратно. Это Футурляндия, пристанище иных поэтов. Караман так и написал на одной из своих картин, которая висит в гостиной.
Это модель того, как могут жить будущие поколения. Здесь человек ощущает настоящую свободу. Здесь нет никаких ограничений, которые существуют в больших институциях. Это, можно смело сказать, философское место, место для размышлений, где человек получает возможность думать.
Вместе с Караманом здесь на постоянной основе живет группа его единомышленников. А во время фестиваля, который длится несколько месяцев, сюда приезжают артисты из разных стран. Здесь проходят мастер-классы, воркшопы и выставки. Один из кураторов мероприятий, Нуца Чиквоидзе, говорит, что его участником может стать каждый желающий. Для того, чтобы принять участие в выставке, художники должны подготовить эскиз, отвечающий концепции фестиваля, и приложить его описание. Авторы лучших, по мнению организаторов фестиваля, проектов приезжают в арт-виллу и приступают к работе. После этого, как на территории самой виллы, так и за ее пределами, устраиваются различные экспозиции, говорит Нуца Чиквоидзе.
Одна из целей этого проекта – максимально вовлечь местное население в творческий процесс. В принципе, можно сказать, что на протяжении этих лет они и так достаточно интегрировались. Они, как и отдыхающие здесь, часто приходят, что-то спрашивают, рассматривают. Для меня лично социальное искусство – это именно место, где ты создаешь что-то. Если ты здесь, в Гарикуле, для тебя инспирацией становятся люди, которые живут здесь. То, что их волнует. Социальное искусство – это то искусство, которое принадлежит всем.
Современное искусство – это демократия, это права человека, это, наконец, свобода, в которой настоящее очень непросто отличить от подделки, объясняет Караман Кутателадзе. Изобразительное искусство в Грузии имеет пусть и не очень длинную, но богатую и интересную историю. И для того, чтобы современное искусство после неловкой паузы, возникшей в 90-х, могло развиваться уверенно, необходима масштабная образовательная реформа, говорит Караман.
Я верил, что мое поколение могло обновить Академию, создать новое видение, но это оказалось очень сложно. Систему не так просто изменить, нужны очень смелые шаги, которые могут сделать очень смелые люди. Доказать правительству, обществу, что это необходимо. Я не могу никого критиковать, потому что сам был частью этой системы. 26 лет преподавал в Академии и завершил карьеру, будучи ее деканом. Я знаю, как сложно делать даже самые простые шаги.
Время титанов ушло, говорит Караман. Сегодня каждый может стать артистом, устроить свою персональную выставку, даже не выходя из дома, хоть в социальных сетях. Искусство теперь касается каждого, считает художник. И он, возможно, прав, ведь у него было много времени для того, чтобы это обдумать. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.